Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим на радио «Комсомольская правда» каждый вторник и пятницу. Сегодня пятница. И мы идем целый час с 17 до 18.00. Знаете, трудно было выбирать тему, хотя я иронизирую, потому что вчера, 27 августа, был День кино. И я скажу вам честно, что я поймал себя на мысли, даже у себя в соцсетях опубликовал странную такую фотографию и написал, а что это такое? Это праздник или это поминки? Помните, сколько мы делали с вами программ, сколько обсуждалось и в средствах массовой информации о том, что сегодня российский кинематограф переживает не лучшие времена, хотя объемы производства немножко подросли. Но те, кто не знает, это практически на 98% фильмы, которые сегодня снимаются, снимаются за государственные деньги. А я все время говорил, что государство должно создать условия, при которых выгодно снимать кино. Вот мы сегодня будем говорить о кинематографе сегодняшнем, и, конечно, нельзя говорить, обязательно надо обсудить, что было вчера, какой он был, откуда мы вышли. Я помню свое первое появление на Мосфильме, и мне все время объясняли, что день кино – это день получки. Вот день кино – это день получки на Мосфильме, вот так цинично, ну, конечно, с юмором к этому относились. Я думал, кого пригласить, и пригласил сегодня своего знакомого, близкого знакомого, знаю его давно. Как я уже всегда говорю, что в программу «Культурный код» приходят люди компетентные, имеют свое мнение. Знаете, как пишут иногда в изданиях, оно может не совпадать с мнением редакции. Вот. Но всегда люди яркие. Так вот, я сегодня представляю вам гостя. Это Марк Григорьевич Руденштейн, советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И что самое важное, то откуда я знаю Марка, он создатель, продюсер кинофестиваля «Кинотаврик» и «Кинотавр». То есть «Кинотаврик» – это детский фестиваль, а изначально был «Кинотавр». Он руководил фестивалем очень активно. Это был такой, наверное, самый трудный период в кино, да, когда еще были остатки старой гвардии, приходили какие-то новые. Вот я был из тех, кто был из новых. И я видел, как Марк бережно, говорю совершенно честно, бережно относился к людям, которые к нему приезжали на фестиваль. Это было для меня довольно-таки трогательно, потому что вы сами знаете, что подобное сообщество, ну, творческое, оно очень разрозненно существует, общаются друг против друга. Это ничего страшного. Я считаю, что художник должен быть один. Поэтому представляю, у нас сегодня в гостях Марк Руденштейн. Марк, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Марк, вот мои слова о том, что праздник или поминки 27 августа, День кино, вот ты как? Вот ты
как? Я вообще к этому отношусь. Вообще, когда о нашей стране говорят, всегда говорят трудно. Трудно было, трудно будет. То же самое происходит с кино. Оно погибло, оно переживает худшие времена. Я не согласен с этим. Каждому времени, как говорится, свой фрукт, свое кино. И наше кино переживало, я не могу сказать, что 90-е годы были самыми трудными для отечественного кино, хотя, конечно же, когда кино снимали от, так сказать, ну, знаете, как говорят, от вахтера до лифтера, лишь бы достать деньги, то у нас, конечно, были затруднения с качеством кино. Но я не нахожу, что мы находимся в трудном положении. Мы и в то время создавали десятки картин, которые побеждали на международных фестивалях. Мы и сегодня выковываем кадры для международных фестивалей, и молодые, и я имею в виду, хотя бы возьмите Кончаловского, который почти каждый год является участником Венецианского фестиваля. Поэтому я не согласен с мнением, что мы переживаем тяжелые времена.
Трудно. Да, но ты же сам говорил, что тот же фестиваль «Кинотавр», который ты создал и потом отошел от дел, продал этот фестиваль, его возглавляют другие люди. Ты сам говорил в интервью, я это сам лично помню и читал, что кино и шоу-бизнес сегодня понятия неразделенные. И тебе не нравилось, что на новый кинотавр стали приезжать деятели шоу-бизнеса. Ты сам возмущался.
Нет, немножко не так. Да. На наш фестиваль первые 10 лет на шоу-бизнес не обращал внимания.
Нет, это когда новые. Я говорю про новые. Когда уже изменился, и ты уже отошел от дел, и кинофестиваль «Кинотавр» стал больше похож на шоу-бизнес, как ты говоришь.
Это, к сожалению, так. Но я не могу сказать, что я абсолютно чист перед киносообществом, что и ко мне не приезжали люди, которые связаны с эстрадой, шоу-бизнесом. Они были и у меня, но как-то в дозированной форме. Это были... больше собрались на, ну, так сказать, как это назвать, на ночные посиделки.
Ну, кстати, я вспомню одни ночные посиделки. Это просто был фрагмент фильма «Феллини». Кто был в гостинице «Жемчужная», знает, что там, когда выходишь на пляж, рядом есть такая зона, где бассейн, да? Бассейн. И для меня был шок, когда я приехал на кинофестиваль, уважаемые наши радиослушатели, знаете, что было? Вечером спускали воду из бассейна. Ну, кстати, кафель, мыли все это, и все артисты-режиссеры танцевали внутри, на дне. Так сказать, на дне этого бассейна. Это был просто Феллини, это все было в кафеле, потому что это была единственная большая площадка, где можно было танцевать. Это было, смотрелось завораживающе. Скажи, пожалуйста, Марк, вот ты говоришь, что все хорошо. Ты ухитряешься смотреть...
Я говорю, что все хорошо?
Ну что, неплохо с кино. У тебя хватает времени следить за новинками или за скандалами, которые происходят в российском кино?
Ну, за скандалами я сейчас не слежу. Я сам довольно сложно оказался в сложном положении, скандальном. Но за новинками кино я слежу.
Но есть то, что на тебя произвело впечатление в последнее время, и ты бы поставил бы это на первое место?
Я, к сожалению, может быть, не попаду сейчас в колею, но я поставил бы на первое место двух человек. Это Звягинцева и Тодоровского. Вот эти две разные ипостаси, абсолютно разные, потому что Тодоровский снимает кино такое радостное, более, так сказать, веселое. Не то, что веселое, оно тоже сложное, но, во всяком случае, он не залазит в глубинки наше общество, и Звягинцева, который залазит все-таки, заходит в глубину наших проблем, и многие считают его чуть ли не антисоветским режиссером или антироссийским режиссером, и для всегда приводят этот фильм его, который он сделал о плохом губернаторе и плохом священнике, а в принципе он создал картину, он спросил. Дело в том, что эта картина имеет свою аналогию в американском кино. Плохой мэр, плохой тоже полицейский, шеф полиции. А у нас это плохой губернатор, плохой батюшка-священник. И я всегда его защищаю в том, что он не создавал никакого антироссийского кино. Он просто показал ситуацию в одном из районов России, где плохой губернатор и плохой священник. А может быть, в другом районе у нас все в порядке. То же самое и в Америке. А вот это, когда на него набросились, обвиняя его кино, как говорил министр культуры, говняшкой, то, конечно, я с этим категорически не согласен.
Ну, у нас же все время любят приклеивать ярлыки. Я даже помню на своем опыте, да, когда я сделал фильм «Чужие» с американцами, про американцев, меня обвинили в том, что я наехал на всю Америку. То есть я подвел черту под всей Америкой. Я говорю, нет, это история, локальная история, взятая. Практически таких случаев было много в Ливии, когда прививали детей, и достаточно много шарлатанов. Ну, там было, и это доказано. Но, типа, что я работаю на Кремль, что фильм «Чужие», так сказать, финансировал Кремль, ну, это как бы смешно. Скажи, пожалуйста, а вот как тебе такой вот скандал? Для меня он был очень удивительный и странным, да, когда Счетная палата посчитала и посмотрела, как тратятся деньги на российские картины через фонд кино, да? То есть наши радиослушатели должны понимать, что финансирование государственное идет из двух источников. Фонд кино, созданный специально, и Министерство культуры, да?
Да.
Так вот, Счетная палата считала-считала и углядели они следующее, что те люди, которые принимают решение, кому давать, являются теми же, кому дают.
Кому дают?
Вот, Счетная палата считала, все давно об этом все знали, ну, все знали, кинематографисты, что они же сами принимают решения про себя, да, не говоря про аффилированные компании. Но вот такие вот Паркинсон, то есть они нашли это решение. Вот скажи, пожалуйста, кинематограф, тот, который ты начинал и знаешь хорошо, и сегодняшний, он отличается по... как бы этим коррупционным схемам? Или всегда была коррупция, или никогда ее не было?
Нет, всегда была коррупция, но то, что происходит сейчас, я считаю наиболее коррумпированной частью нашего бизнеса, кинобизнеса. Я вообще уверен, что государство продюсерам не должно давать денег. Как вам ни странно не покажется, в Америке кино финансируется продюсерами. А продюсеры выходят из ситуации потому, что в Америке хорошо относятся к своему кино и делают все, чтобы финансисты, крупные там, олигархи или кто, давали деньги на кино, потому что они будут знать, что деньги вернутся.
Да, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы слушаете программу «Культурный код». Мы говорим сегодня о кино. У нас в гостях Марк Руденштейн. Мы прерываемся на небольшую паузу и встретимся буквально через небольшое время и будем говорить о кино.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим по вторникам, по пятницам с 17 до 18. У нас сегодня в гостях Марк Григорьевич Руденштейн. То есть человек, который создал «Кинотавр», самый известный фестиваль, ему 30 лет. Человек, который продюсировал еще «Интердевочку». И есть масса прекрасных рассказов, как он с этой копией ездил по стране и так далее. Мы сегодня говорим о том, в каком состоянии находится сегодня кино. Да? Насколько это праздник, потому что 27-го был день кино, или, может быть, это все-таки постоянные поминки. Ну, Марк смотрит довольно-таки оптимистично то, что происходит, и мы затронули тему государственного финансирования. А вот мы сейчас в первой части, Марк, говорили о фильме «Левиафан», который там критиковали, да. И ты говорил, что фильм все равно замечательный, и он не обобщает, а он показывает частную историю, и прекрасный режиссер Звягинцев. Но при этом я скажу, что, Марк, этот фильм финансировало государство. Фильм «Левиафан» финансировало государство.
Я должен, к сожалению, отметить, что у нас вообще исковеркана система финансирование кино. Я уже начал говорить об этом, что в Америке государство не финансирует кино. Его финансируют там богат миллионер.
Бизнес,
там,
бизнес. Но да. Марк, давай все-таки вспомним. Все-таки кинематограф, да, американский, на ноги вставал довольно-таки тяжело. Да? То есть мы же прекрасно помним, как он зарождался и какие грязные деньги. Ну, давай честно. Грязные деньги летали там, и это было все убыточно. Если ты помнишь, что у каждой студии, то есть нашим радиослушателям тоже будет интересно, у каждой студии были свои актеры, то есть фактически свои там жены, дочери, люди развлекались, создали великий американский кинематограф, великий, но, к сожалению, он был убыточен, ну, первое время. Потом эта индустрия развивалась, да, и американцы что стали делать правильно, захватывать рынок сбыта. Ну, рынок сбыта вперед была США, да, потом больше, потом больше, потом больше, и теперь уже и мы. Но сегодня, я могу ошибаться в цифрах, но давай так, но 96%, хотя я думаю, что 99%, 96% финансирует государство. И
Государство американское кино?
Нет, у нас российское. У нас. Но у нас нету частных денег. Частные деньги ушли сегодня из кинематографа, потому что невыгодно. Нету экономики. Когда людям рассказывают, что успех картины, так вот из 100 картин, я обобщаю, из 100 картин, выпущенных в России в год, 2-3 возвращают деньги с небольшой прибылью, а другие все в убытках. Поэтому какой же частник будет финансировать? Не будет частник финансировать.
Ты знаешь, когда я писал первое свое письмо Путину насчет существования российского кино, я отметил несколько проблем. Это проблема, когда меня доставали, это кинобилета, государственного кинобилета. Я отметил проблему рекламы кино на государство. Дело в том, что мы совершили преступление перед своим кино. Я имею в виду начало 90-х годов. И мы должны возвратить ему то, что мы у него украли, в принципе. Но я объясню одну позицию, что...
Что украли, Марк, объясни, что украли?
Украли деньги, украли рекламу, украли телевидение, многое украли, потому что у нас, понимаешь, кино кончалось на уровне производства. Вот мы получили деньги от государственной организации, потратили их на создание кино, на создание фильмов, и больше продюсеры наши не волнуются. У них нет мускулатуры, что надо отбивать эти деньги. Они, наоборот, получили деньги от государства, поделились этими деньгами с государством, на оставшиеся деньги сделали кино, и все. У них нет ни рекламы, ни телевидения для того, чтобы рекламировать кино. И поэтому мы оказались...
Ну я с тобой не соглашусь. Реклама все-таки идет, довольно-таки агрессивная. Давай вспомним все эти последние спортивные драмы, да, или патриотические фильмы о войне. Они довольно-таки много рекламируют.
У нас 4 организации, Михалковская, и 4, первый канал, второй канал, четвертый канал имеют рекламу. Но это не реклама, это не та реклама, на которую дали, которую делают продюсеры. Это реклама, опять, коррупционная схема, при которой 4 картины, я имею в виду, 5-6, неважно, имеют возможности сидеть в телевидении. Я один раз посчитал рекламу сибирского цирюльника. И выяснилось, что на рекламу было потрачено чуть-чуть меньше, чем на само создание картины. Аффилировано. У нас же как реклама идет? Кто-то сказал, кто-то прорекламировал. Поэтому надо забыть про это. Мы не имели рекламу всего кино, которое делалось. Мы имели рекламу только 4 аффилированных студий и студии Михалкова.
Вот ну правильно, так поэтому частные деньги-то и не участвуют. Потому что если человек тратит частные деньги, он хочет прозрачную схему. Конечно. А получается так, что если человек потратил там условно 10 рублей на фильм и 10 рублей на рекламу, да, бюджет увеличивается в 2 раза, а мы знаем, мировая практика так и происходит, на рекламу тратится больше денег, и уже деньги не бьются, уже экономики нету. И получается так, что государство тратит деньги, между прочим, не свои, а деньги налогоплательщиков, правильно? Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Но почему тогда сегодня государство, по-твоему, взяли вот такой принцип? Они выбрали 8 компаний, там, да, их было 10, теперь их 8, там, убрали несколько компаний.
Тогда их было 4.
Да, сейчас их там стало побольше, и вот только эти компании... снимают картины. Я совсем недавно слышал информацию, сколько было в этом году подано заявок на госфинансирование. Я был удивлен, могу ошибиться, но мне кажется, цифру я помню. По-моему, сказали 183 заявки. Из них там 20 было неправильно оформлено. Ну, неважно, там, пусть 150. Но ты понимаешь, Марк, что это очень мало, 150 заявок? Это очень мало. Значит, о чем говорим? Что сегодня независимых студий, которые ищут деньги даже у государства, стало их очень мало, этих компаний. Вот где катастрофа. Кому производить?
А почему мало? Ты знаешь систему финансирования сегодня? Ходит 4 человека, я, к примеру, я их знаю даже по именам, которые говорят, хотите получить деньги на кино? Да, хотим, к примеру. Вот надо столько получить, а столько отдать.
И вот я не верю.
Эти четыре человека иногда определяют круг, который замкнутый, пробиться в это финансирование практически невозможно. Поэтому вот эти 4-5 компаний, 6 практически отбирают CD. Они делятся тут же. такая система коррупционная, она даже больше, чем 90-е годы.
Понимаешь, но почему тогда ни одного... Нет, послушай, Марк, ну здесь очень странный вопрос. Но ни одного скандала, ни одного, ни одной, так сказать, как грубой фразы, посадки. Никто не поймал, что кого-то за руку взяли, что он взял государственные деньги, часть денег, называя своими именами, откатил. Ни одного случая, ни одного.
Ты меня извини, но деньги кино по сравнению с деньгами нефтяными, водочными и другими, это такая мелочь, что даже никто не хочет ввязываться в эти скандалы. Ты понимаешь? Во-вторых, у этих скандалов есть лица. Есть лица, с которыми государство дружит. Это лица актеров, которые сегодня говорят с экрана: давайте любить родину, давайте там подумаем о русском языке. Это есть определенная группа людей, которые, так сказать, держат это все вот за жабры просто. Поэтому здесь не надо искать, что нет ни одного скандала. Есть скандальчики, они маленькие, но есть. Но крупных скандалов, крупных, когда дают деньги крупной фигуре, актерской или режиссерской, нет. Потому что это не те деньги, хотя большие. Я тебе примеру приведу. Фонд, когда создали фонд кино, и на него отпустили 4 миллиарда денег. 4! Я в тот момент взялся специально проверять. Ну, привет, на что пошли эти деньги? Мы выпустили 4 фильма на эти деньги, а остальное отмыли. Просто. Я один раз для убедительности спросил: вы выделили деньги, это не важно, это маленькие деньги, вы выделили деньги на фильм «Любовь, морковь». Знаешь такую картину?
Да, конечно.
«Любовь, морковь». Она собрала прокат, и этой картине дали там 3 миллиона долларов. Она собрала очень много, 6 миллионов долларов. Я спросил, они отдали государству то, что им дали, на что им дали? Нет, никого даже никого не волнует это, понимаешь? Вот в чем причина. Так вот этот фонд разбазарил эти 400 миллиардов на что угодно. Ну, не на что угодно, на кино. Нет,
4 миллиарда,
я неправильно сказал. 4. Да. Они разбазарили. И вроде бы не придерешься ни к чему. Кино сделали хорошее, плохое. Никто не заметит. А вот кино Звягинцева надо проверить обязательно на предмет израсходования. Или кино Учителя, когда поднялась компания, начала думать, говорит, что надо проверить все это. А крупные проекты я сейчас не хочу называть для того, чтобы нас с тобой не обвинили в предвзятости какой-то. Но крупные картины, я имею в виду еще ты правильно показал?
Да. Я говорю о том, что мы сейчас прервемся на перерыв, да, у нас будет сейчас небольшая пауза. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про кино, и Марк Ронштейн очень активно, так сказать, с аппетитом рассказывает и переживает за это. Но мне кажется, что вот как раз в этом-то и есть проблема, что государство определяет не только, кому давать, но она и заказывает музыку, да, она определяет направление. Да? А я как раз за социальные фильмы, детские фильмы, исторические фильмы.
Если успею, встряну. Да. Государство уже не заказывает музыку. Государство думает, кому дать деньги, чтобы их вернули обратно.
Вот у нас в гостях сегодня Марк Рубинштейн. Мы сегодня говорим про кино, и оказывается, тоже есть коррупция. Вы слушаете программу «Культурный код».
«Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культурный код» на радио «Комсомольская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про кино. И у меня в гостях Марк Григорьевич Розенштерн, человек, который создал «Кинотавр» и «Кинотаврик». То есть это два больших фестиваля, один для взрослых, другой детский. Но сейчас он им не руководит, потому что он расстался с этим фестивалем давно, причем по собственной воле. И мы сегодня говорим о кино. И я что удивился сейчас, вот Марк меня слушает, мы начали с того, что я думаю, что с кино как-то у нас не очень. Марк сказал, что все хорошо. Но вот в последней части Марк разошелся и сказал, что все практически коррумпировано. Да, все коррумпировано, сплошные государственные деньги, откаты. Я, конечно, на это смотрю более оптимистично. Я не думаю, что это так, вот так ярко, как считает Марк. Это просто моя позиция. Но меня беспокоит, наверное, другое. Я прям сам это заметил с 98 года, когда я дебютировал в кино и потом продолжал снимать фильмы. Я заметил, как кинематограф перешел из такой категории, как искусство, в категорию проект. Ну, вот я видел людей, которые выпивали, может быть, водку, но спорили. Спорили о кино. Это, кстати, было и на первых фестивалях, где руководил Марк Розенштерн с «Кинотавриком». Люди ругались.
Я тебя даже поправлю. Да. Я тебя поправлю. Моя фамилия Розенштерн.
Розенштерн, да, извини, да. Розенштерн, да, ошибся, оговорился. Вот, поэтому на «Кинотаврике» происходило следующее. Люди ругались, спорили о кино, о развитии того, что происходит в кинематографе. Да. А сегодня я очень часто слышу разговоры все только про деньги. Кто сколько получил от государства, и второе, кто сколько собрал денег. То есть нету споров, связанных с искусством. Вот мне кажется, проблема в этом. Вот как это произошло? Понятно, что все были про деньги. Всегда это вся их интересовало. Но сейчас это прям стало основа обсуждения русского кино. Только про деньги. Кто сколько заработал. Неужели это единственное измерение успеха, Марк?
Я думаю, ты преувеличиваешь, потому что фраза «кто сколько заработал» неестественна для отечественного кино. Потому что никто нисколько не зарабатывает. Все только откусывают, понимаешь? А зарабатывать сегодня у нас в российском кино никто, ни одна почти из 99% или 100% картин, но только 90% подбираются к окупаемости картины или вообще не подбираются. Поэтому говорить, спорить о том, кто сколько заработал, нет. Вот кто сколько получил и отдал. Вот я тебе приведу пример, когда я получал деньги на какие-то через на пятом-шестом фестивале деньги на фестиваль «Кинотавр», я не успевал выйти из Госкино, не раздал эти деньги практически. Практически вот этот... Я помнишь, я не знаю, помнишь это или нет, я впервые поднял вопрос, побывав во Франции, в Министерстве кино, которое состоит из 4 человек и 5 комнат. Понимаешь? Я впервые поднял вопрос о том, что а нужно ли нам Госкино? А нельзя ли просто создать управление по кино при Министерстве культуры, в котором бы работало 5-6 человек? А у нас сидит, и сегодня сидит целый корпус. 1000 с чем-то человек работает на то, чтобы дать деньги и получить деньги обратно. Все. Вот в этом вся масштабность коррупции нашей, потому что, повторяю, 4 человека во Франции руководят процессом кино, а у нас 1004. Поэтому проблема не в том, чтобы получить деньги и рассказывать друг другу, сколько мы заработали. Проблема только в том, чтобы получить деньги и поменьше отдать. Вот и все. А зарабатывать никто пока не зарабатывает. Никто. Даже те крупные студии, которые получают хорошие деньги от Госкино, и не от года, а от Министерства культуры и фонда, пока еще ничего не зарабатывают. И вот в этом большое несчастье. И в этом-то проблема в том, что деньги надо брать не там, не в фонде кино, не в Министерстве культуры. Это остаточные явления должны быть. Они должны немножко помогать, когда уже продюсер собрал деньги с олигархов, с тех, кто имеет, так сказать, отношение к кино. Но для этого государство должно создать и лоббировать, вот я слово люблю лоббировать, как американцы, лоббировать свое кино для того, чтобы люди хотели давать туда деньги. И тогда государству меньше придется тратиться. Оно создаст... А условия это кинотеатры, это государственный билет, это реклама на телевидении, обязательная для всех, а не для четырех.
Не, ну здесь я поспорю. Ну, реклама на телевидении тоже стоит деньги, да? И получается так, что если люди тратят деньги на кино, значит, должны, частные деньги, да? Они должны тратить деньги на рекламу. Почему им должны тогда бесплатно выдавать, Марк? Нелогично.
Так я себе объясняю, что четыре производителя кино главных, НТВ,
это понятно, первый они канал, сами, второй канал, они сами у себя, они сами у себя рекламируются, это понятно.
И поэтому получается, что пробиться тут, даже пробиться туда за деньги. На эти каналы нельзя. Они не рекламируют другое кино. Вот в чем вся проблема. А государство должно взять на себя это. Оно совершило преступление против кинематографа. Можно было поверить, когда мы крутили интердевочку или что, и зарабатывали сумасшедшие деньги, можно было поверить, что кино станет самым недееспособным, недофинансируемым проектом.
Потому кстати, Марш, смотри, ты вспомнил про Францию, да, вот я просто этим вопросом занимался и тоже писал большое письмо о реформе кино в правительство, более 30 пунктов написал, как надо реформировать кино, чтобы оно все-таки существовало полноценной жизнью. И во Франции, знаешь, какой интересный закон есть во Франции, удивительный закон, вот ты про рекламу заговорил, я сейчас вспомнил, да, рекламировать фильмы, которые идут в прокате Франции, можно только программах о кино.
Да, но я тебе
понимаешь,
еще скажу.
Понимаешь, почему? Нет, чтобы родители поняли, да? Почему? Это уравнивает ситуацию. То есть приходит какой-нибудь большой менеджер, у него много денег, он может разместить рекламу где угодно, да? Обычно передачи о кино идут вечером, поздно, да? Специализированные, и только там идет реклама. То есть любой местный производитель, француз, ему хватит денег отрекламироваться в этой программе. А у нас как минимум, уже перестали даже снимать передачи о кино. Нету передач о кино.
Ну, они есть.
Какие?
Ну,
какие?
Немножко да разбросаны. Но я тебе еще одно скажу. Как Франция спасала свой, и не только Франция, а многие спасались. 20% от американского проката шло на развитие отечественного кино во Франции. 20%. В Италии 30%. А у нас что? У нас, я им говорю, откусить, когда мы крутили американское кино невообразимо, вот с такими билетами по 10 копеек, по 300 рублей. Я им говорю, что если бы эту часть этих денег направить на институты, на студентов, на развитие отечественного кинематографа, мы бы купались сегодня в деньгах, и, слава богу, не нуждались бы особенно в поддержке государственного кино. Поэтому о чем говорить? Надо было создавать, вот это называется лоббировать свое кино. Это называется, вот этот, который я писал Путину, просил его, обложите налогом, хотя это было не модно в то время, обкладывать налогом американское, это любое, французское, итальянское кино. Надо было обложить их налогом. И вот этот весь налог пустить на развитие, мы бы потонули в деньгах.
Ну, на самом деле, Марк, смотри, вот опять вспоминая французов, да, у них все-таки была мудрость не в том, чтобы кого-то налогами обложить и поставить препоны иностранному продукту, да, там была другая история. Знаю совершенно точно, что когда французы понимали, что их вот этот большой эскаватор, такой танк американский сносит, ну, культуру целую, так французы стали финансировать просто европейское кино. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что французы одними фильмами французскими не перекрыть эту машину американскую. Они финансировали и русское кино, и французы давали немцы, и так далее. Тем Но самым они этом... увеличили массу национального кино. Массу национального кино за счет европейского кино, в том числе и русского. Да. А у нас получается, что ты говоришь, опять надо сделать какие-то препоны на рынке. Я-то считаю, что нужно вот то, что создать условия, чтобы выгодно было снимать кино, создать условия, а не искать любимых.
Вот. Это одна из... Я уже сказал об этом. Лоббировать. Я это называю слово лоббировать. Но французы, опять же, дав помощь и российскому кино, и любому европейскому кино, Они у себя его прокатывали тоже, но 20% это необходимо делать. Американцы ж не пускают к себе на рынок. Ну попробуйте, даже французскому кино или российскому, кому угодно, попасть на американский рынок невозможно.
А да, это очень трудно. Да, это очень трудно. Да, это очень трудно, это совершенно точно, но проблема-то еще проката, которую мы с тобой практически не коснулись, потому что сегодня прокат тоже, он совершенно не принадлежит русским компаниям. Да? Там очень мало русских компаний. Все равно все, все работают на больших пакетных...
Все кинотеатры построены на американские деньги, но это наши деньги, которые олигархи туда отправили и потом построили здесь кинотеатры.
Конечно, бизнес ничего личного, но мы это потеряли. Мы потеряли прокат наш отечественный. Сейчас он потихонечку восстанавливается, и присутствие русских картин увеличивается. Это программа «Культурный код». Прервемся на небольшую паузу.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово.
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим на радио «Комсомольская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Ну вот мы, так незаметно пролетел час, у нас остается совсем маленький блок в нашей программе. У нас в гостях сегодня Марк Григорьевич Руденштейн. Он поправил меня, я оговорился, так неудобно. Вот, но мы с Марком говорил... Да. Вот, и Марк как раз говорил очень эмоционально. Я как раз не считаю, что все коррумпировано. Я считаю, что у нас просто очень много запутанного, но, так сказать, вот позиция нашего гостя вот такая. И мы сейчас переходим к последнему блоку. Блок покороче. Это блиц. Вопросы я задаю. Марк, можно отвечать коротко, длинно? Ну, как тебе будет комфортно, да?
Я вообще отвечу, нет.
Ну, можно так. Это твой личный блиц. Вопрос. Что лежит в основе творчества?
Талант.
Что не хватает русскому человеку сегодня?
Денег. Сегодня. Денег.
А если выбирать из фильмов о любви, да, какой российский фильм ты бы назвал бы самым наилучшим о любви? Вот именно о любви, который тебя пробирает просто до мурашек, и ты веришь,
ты знаешь, меня пробирает до мурашек, я когда даже и плачу на нем по сегодняшний день. Это фильм Кончаловского. Там, где играет Киндинов.
Роман со влюбленным.
Роман.
Да, прекрасно. Это мой любимый фильм.
Я тоже его обожаю. Да, я даже плачу на нем.
Очень странный фильм, я считаю, в карьере Кончаловского, потому что он самый эмоциональный.
Вообще не ожидал.
Ну, там какой прекрасный оператор. Оператор с грузинской фамилией, господи, забыл я совсем. Но это мой один из любимых фильмов. Это прекрасно, абсолютно согласен. Вопрос. О чем никогда не должен забывать продюсер? Забывать.
Ты знаешь, продюсер должен не забывать о том, что актерам надо вовремя выдавать зарплату, создавать условия на съемочной площадке. И если он это сделает, значит, он создаст все для того, чтобы получился качественный продукт.
Следующий вопрос. Кому на сегодняшний день ты благодарен больше всего? Вот на сегодняшний день. Вот благодарен больше всего.
Ты знаешь, у меня есть несколько человек, но я их так и назову. Это которые вообще дали возможность мне вдохновение делать фестиваль «Кинотавр». это Тривердиев, это Зиновий Герб, это Никулин, и это Збруев Саша, как мне покажется странным. Вот эти четыре человека были для меня как лакмусовые бумажки в отношениях из, так сказать, с кинематографом. Я очень их любил, ценил и, так сказать, отдыхал, когда они присутствовали вот у меня в компании, на меня на фестивале. Я могу назвать еще несколько фамилий. Это Вера Глаголева, «Ласточка» нашем кино. Так сказать, еще можно назвать несколько фамилий, ради которых я ввязался в это дело.
Следующий вопрос, как следствие этого. Ты никогда не жалел о том, что продал «Кинотавр» и сейчас не имеешь к «Кинотавру» никакого отношения?
Нет, я не жалел, потому что я считаю, что руководить государством, «Кинотавр» — это тоже было маленькое государство. Нельзя больше 16. У меня есть цифра 16. Я 3 раза был женат по 16 лет. Я руководил «Кинотавром» 16 лет. У меня есть такая цифра 16. Больше нельзя ничем руководить, потому что у тебя замыливается глаз. И если бы наши руководители это понимали, то мы, наверное, бы уже далеко ушли вперед в государственном смысле.
Ну, у нас довольно-таки часто меняют чиновников от культуры. Все-таки там очень часто идет ротация. Это люди
от культуры, пытаются, от культуры,
да, пытаются что-то изобретать. Да, да, но они же пытаются все-таки, правда, что-то изобретать, какие-то формы. Новый человек приходит, ну, как бы новая метла, и они все равно пытаются делать что-то лучше. Я уверен, люди не приходят, чтобы делать что-то хуже.
Я не уверен в этом.
Да?
Я считаю, что набор министров культуры у нас в стране случайный. Понимаешь, случайный, просто вот назначают и не думают о том, может этот человек что-то сделать для государства или не может. Вот просто бах, посадили. А потом мы получаем министров, которые фильмы Звягинцева называют говняшкой.
Ну, мне так кажется, вот в моей, так сказать, системе координат я считаю, что в нашей стране должно быть главным министерством, это Министерство культуры и Министерство образования. Это должно быть такие образуй, это самое главное, самое главное. Все остальное – это защита этой культуры, это защита этого образования, потому что мы же не можем предъявить претензии, а по идее должны, к тому самому воспитателю. Да, в детском саду, который неправильно заложил дети. Мы, как? Все, да. Все, он уже заложил и пошло. А у нас Министерство культуры финансируется, к сожалению, недолжным образом. Вот это очень обидно. Еще один вопрос.
Оно финансируется недолжным образом?
Да, мало. Я считаю, что мало.
Плохо финансируется?
Да, я считаю, что плохо. Ну, последний вопрос у меня в блице. В блице последний вопрос, Марк. Чем можно пожертвовать ради успеха? Чем можно
только
пожертвовать ради успеха?
Только не совестью.
У нас в гостях, да, у нас в гостях был Марк Григорьевич Руденштейн, советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры Российской Федерации и создатель, конечно, кинофестиваля «Кинотавр». Мы говорили о кино. Споров будет много всегда, потому что я очень переживаю за кино. Я тоже хочу продолжать снимать кино, но сейчас полностью увлечен театром, потому что здесь, как мне кажется, прозрачнее и интереснее, потому что остался зритель. Слушайте программу «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» по вторникам и по пятницам с 17 до 18. Увидимся во вторник.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.